В самом начале, в открытии этого всего мероприятия, вы как человек, который может превращать в афоризм все что угодно, ну, как бы мы очень ждем времени, ну, у нас так вообще обычно 20 минут, полчаса, ну, для вас не ограничено.
Благодарю вас. Благодарю вас. Вот тогда, если позволите, я хотел начать с того, что я благодарю вас за инициативу. Это очень важно. Даша очень большое внимание уделяла этим интеллектуальным мероприятиям, где философия, религия, политика, искусство пересекались бы, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, вот соглашение Дарьи Платоновой, это проект как раз по сближению позиций левых и правых патриотов. В этом отношении это ее и наследие, и жизненная установка, и непосредственно в каком-то смысле призвание, как она считала, чтобы на антизападной, антиантихристовой, антилиберальной платформе объединять всех патриотов, всех людей доброй воли, левых и правых, и в России, и в мире. И это ее миссия была, она так считала. Поэтому вот я хотел бы начать с того, что эта миссия должна продолжаться, и это ее, в каком-то смысле, завет. Соответственно, мы будем говорить о этих новых образах, об этих новых формах в самом глобальном смысле. Начать я хочу с того, что дважды история вечности, история ангелов и история человечества пересекаются полностью. То есть вообще это два направления, два измерения. Вертикальное, ангельское, вечное измерение и горизонтальное, человеческая история. Они параллельно развертываются. То есть вечность и время не сходятся напрямую, иначе происходит короткое замыкание. Это короткое замыкание соотношения вечности и времени осуществляется два раза. Во времени, в начале времени и в конце времени. И тогда в начале времени творится и мир духовный, и мир человеческий, и человек. И в конце времен суд осуществляется не только над людьми, но и над ангелами. Это очень важно. Апостолы говорят, судить будут ангелов. Что значит судить будут ангелов? Тварная вечность вместе со временем, со всей совокупностью времени, будет подвергнута страшному суду. В двух местах вечность и время полностью сходятся между собой. И вот тогда вот эти два измерения, измерение религиозное, измерение историческое, а в историю входит и политика, и культура, и искусство, и война, они сходятся между собой. И я глубоко убежден, и в принципе, наверное, каждый христианин, каждый человек религиозного склада, будь то мусульманин, иудей, или даже представитель других конфессий, совершенно очевидно, что мы живем в последние времена. Что мы живем в момент довольно близко расположенный к страшному суду. Хотя, на самом деле, если учесть это измерение вечности, о котором мы говорили, это ангельское измерение, то страшный суд и воскресение мертвых происходит всегда. То есть для истории это происходит один раз в конце времен. Но, в принципе, все время находится на, как бы, как горизонт определенный, горизонтальная линия истории постоянно пробивается сверху вниз молнией вечности. Это молния вечности, это вертикаль, и есть вечное воскресение и вечный страшный суд, который в каждый момент мы проживаем. Но в макроконтексте, вот в селах, как сказано, когда приходит спас в селах, когда открывается вечность в селах, когда происходит явление во славе непрекновенное Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы судить мир, в этот момент воскресение становится открытым, эксплицитным актом. и страшный суд становится эксплицитным, а в другое время он имплицитен, он скрыт, но он тоже есть, и он тоже идет, и это не может быть событием. Вечность не может быть событием во времени, вернее так. Вечность есть всегда, но со временем она пересекается дважды, в момент творения мира и в момент суда над миром. Вот мы, конечно, стоим вплотную к точке суда над миром, и даже если бы это было не так с точки зрения макропроцесса, все равно в сердце христианина он живет всегда перед лицом страшного суда, перед лицом воскресения. И это воскресение, этот страшный суд является тем метасобытием, которое есть всегда. И даже если бы мы были не так близко, как сейчас, к страшному суду, мы должны были бы утверждать и жить так, как будто бы мы живем в наши времена. То есть наши времена являются экземплярными, образцовыми для всей истории человечества. Потому что сейчас на практике, в макромасштабе происходит то, что всегда существовало прекровенно. И вы знаете, это уже некий, это уже следующий уровень. Вот если мы возьмем Новый Завет и Ветхий Завет. Ветхий Завет сообщает нам прекровенно через знаки, символы, формы о Новом Завете. А Новый Завет о чем нам сообщает? А Новый Завет сообщает нам о страшном суде и о втором пришествии. Первое пришествие сообщает нам о втором. И мы стоим на пороге второго пришествия. Мы стоим в этом самой исторической точке, где история консумируется, где история реинтегрируется в вечность. Никаких сомнений в том, что мы подошли именно к этой точке нет. И это определяет особенность всего, что мы делаем, нашей политики. И это политика эсхатологическая. Никакого другого смысла в специальной военной операции, как столкновение, последнее столкновение Катехона с Антикейменусом, просто нет. СВО – это совершенно богословское явление. Другого смысла в нем просто не существует. Точно так же это касается культуры, тоже точно так же это касается философии. Сейчас время последней философии. Больше философии не будет. Философия была. И философия вечна в каком-то смысле. Вот сейчас подходит момент, когда философия как историческое явление заканчивается, входя в теологию, вбираясь в метафилософию. Это тоже очень важный аспект. И при том, что сейчас открыты все философские ключи, все философские смыслы, все философские коды, все философские алгоритмы, сейчас они являются доступными, открытыми и эксплицитно изложенными. При этом отсутствует зритель. Посмотрите, какая интересная вещь, что сейчас по-настоящему тайны философии от там, древних религиозных идей до Платона и современной философии Ницше и Хайдеггера, и германской классической философии, русской религиозной философии, все эти смыслы ясны, они сейчас прозрачны, сейчас ничего не скрыто, обо всем говорится с крыш, повествуется. И, тем не менее, поразительная вещь. Никто не слышит. То есть, все открыто, а читать некому. Все издано, а читателей нет. Все обнаружено, а нет зрителей. То есть, есть художник, нет зрителей. Причем художник, художество, философское художество достигло своего апогея именно сейчас. Потому что, на самом деле, именно когда история заканчивается или уже почти закончилась, тогда-то видна вся ее канва, вся ее структура. И сейчас перед нами вся история. Ничего уже не может произойти, чтобы изменить принципиально структуру этой человеческой истории. Мы фактически сейчас бьемся не для того, чтобы отложить конец времен. Мы бьемся за смысл конца времен. То есть конца история кончилась. Смысл только что это такое, ее конец, и чем она была. Вот это подлежит осмыслению, и это тоже прозрачно, потому что к этому подвела нас вся история философии, история религии, история политики, история народов. Мы находимся в уникальной точке. Вот в уникальной точке, где вот-вот будут соединены две фундаментальные линии. Линия вечных процессов, судьба ангелов, судьба идей, которая просто напрямую замыкается на судьбу людей. И возникает вопрос, кто является, со стороны ангелов понятно, кто является свидетелями, они и являются свидетелями, а с нашей стороны, кто является участником этого процесса? И здесь вот возникает самое интересное, потому что все открыто, книги наконец-то открыты, печати разорваны, а читать некому. То есть нет, с нашей человеческой стороны, со стороны человечества, я не говорю просто там как бы нашей страны или нашего общества, или какого-то отдельного сообщества, со стороны всего человека, а со стороны Адама этот субъект растворен. Потому что каждый из нас раздроблен, занят частными вещами, полностью уловлен какими-то бытовыми, даже если это речь идет о профессиональных или политических, или каких-то более таких масштабных вещах, уловлены капканами, капканами абсолютной мелочей. То есть диссипация, растворение, атомизация, она подхватила человека, расточила человека, распаковала его на индивидуум, а потом готовится в трансгуманизм, сделать последний акт и перевести это в трансгуманизм, разделить уже индивидуумов там, на части, разобрать, для того, чтобы лишить Адама вот этой возможности прочитать открытые книги. Вот, пожалуй, самое главное, что книги открыты. Мы сегодня можем увидеть и узнать абсолютно все, но только нас нет. То есть нас подменили, нас рассеяли, нас дезориентировали, нас пустили по ветру, Адама пустили по ветру. И поэтому, когда книги открыты, читатель отсутствует. Это страшный парадокс. Парадокс нашего времени. Соответственно, для того, чтобы как-то продумать эту ситуацию с философской точки зрения, еще очень давно, еще больше, уже, наверное, там 40 лет назад, мне пришло такое, как бы, такая картина метафизическая, что когда человек полностью будет растворен, а именно это сейчас и происходит, он не может исчезнуть совсем. То есть всегда от человека должно что-то остаться, то, что делает его человеком. То есть то, что мы способны растворить или растерять в этом процессе диссипации, в этом диссолюции современного мира, это все второстепенно. Сущность человека останется. И вот эта сущность человека, вечного человека, это я назвал условно радикальным субъектом. То есть радикальный субъект – это то в человеке, что остается, когда исчезает все. Потому что человек вечен, как творение Божие, он вечен. Он сам местоблюститель вечности во времени. И когда все его поверхностные структуры изымаются, он остается только то, что не может быть изъято. То есть то, что не подлежит вообще уничтожению. Это некоторое диамантовое зерно, это некоторое алмазное начало в глубине человеческого духа, скрытое от нас абсолютно. Мы не подозреваем о существовании этого радикального субъекта, мы живем так, как будто его нет, не может быть, никогда о нем не задумываемся. И он обнажается только тогда, когда мы полностью исчезаем вот в бездне Авадона. Очень хорошо Авдеенко, я хотел обратить внимание на такого философа, блестящего богослова и философа Авдеенко, который в своем толковании Псалтырии и книги Иова фактически подготавливает путь к этой последней эсхатологической антропологии. Для меня он произвел большое впечатление, его при жизни не знал. Он умер, по-моему, в 2014 году. Просто великий человек, совершенно незаслуженно неизвестный наш современник, русский патриотический мыслитель, богослов, философ. Так вот, он, когда он говорит о том, что такое Авадон, как нижняя часть Шеола, нижняя часть ада, который находится не просто в аду, а который находится в каком смысле под адом, он говорит, что Авадон это скольжение. То есть, вот когда мы подскальзываемся, когда мы вот как на льду, на черном льду подскальзываемся, это некоторое движение, которое иллюстрирует нам, что такое бездна. Это бездна – это то, когда ты туда скользишь, и ты не можешь остановиться. Это не резкое падение, это не удар падающего тела о дно. Это именно процесс не безграничного скольжения. Вот в таком скольжении человек – Адам. Адам как таковой, антропос, он подскальзывается сейчас. Он несется в эту скользящую бездну, не может ни за что схватиться, потому что это лед. Потому что у Авадона ледяные склоны. Это как почти вертикальная горка в черном льду. И вот здесь туда несется и рушится все. То есть мы пытаемся сказать, ну вот там традиционные ценности, там религии. Но тем не менее мы не можем зацепиться, и снова в следующем историческом этапе человечество туда рушится. И когда туда рухнет все, останется то, что не может рухнуть. Это радикальный субъект. Таким образом, я думаю, что вот с точки зрения актуального нашего положения в истории, это может быть описано такими формами. Радикальный субъект, который не исчезает, когда исчезает в человеке все. Или радикальный человек, корень человека. Корень именно человеческий радикальный субъект. Он уже фактически неотделим от ангела, потому что он находится на той оси, по которой происходит падение Люцифера. То есть человек находится в горизонте, в горизонтальном мире, во временном, в историческом пространстве. Это горизонт, то есть горизонтальная линия. Но через него проходит, через его сердце проходит вертикаль, ангелическая вертикаль вечности, где сверху ангельские воинства верные Богу, а снизу падшие ангелы. И это вертикаль падения, этого скольжения проходит через сердце человека. Человек фактически есть момент падения дьявола. Или не падение. То есть, вот здесь такой вопрос, что от нас зависит, куда мы делаем хоть малейший шаг. Вверх – это очень трудно. Или продолжаем скользить в бездну. А это очень легко. И более того, сегодня нас туда все заталкивает. Но заталкивает нас в эту бездну вся культура, вся экономика, вся политика, вся социальная, все образование, все наше существование нас туда толкает. Но человек не механический предмет, он не объект. Как его не заталкивай, у него есть свободная воля и свободный ум, свободный выбор. И он может сказать этому «нет» всегда. А радикальный субъект никогда не зависит ни от каких внешних манипуляций, в том числе от исторических, социальных или политических. Вот он-то и очищается, и освобождается. Это вертикальное измерение в человеке. Вот смотрите, статус этого вертикального измерения очень интересен. Человек – точка, как в центре креста. То есть, к чему принадлежит эта точка? Эта точка – это горизонталь или вертикаль? С одной стороны, это горизонталь, это точка горизонтали, а с другой стороны, это точка вертикали. Какой части креста соответствует средостение, вот эта вот точка пересечения? Какой? Это горизонталь или вертикаль? Вот самое интересное, что мы понимаем, что вертикально в человеке, когда вся горизонталь обрушивается. Тогда остается только эта же самая точка, эта же самая антропологическая инстанция, только на вертикальной оси. Вот мы где сейчас находимся, и вот это с философской точки зрения. Дальше такая герменевтика вертикали. Именно на этой вертикали осуществляется падение Деницы, и там же по этой оси проходит воскресение мертвых и движение к финальной реставрации мира в селах, мира в славе, мира в нетлении и мира в духе. То есть есть преддверие страшного суда или конец времен. По этой же вертикали это все происходит. И вот горизонталь прогнила и рухнула, и осталась только вертикаль. Почти прогнила, то есть остался буквально один шаг. Искусственный интеллект, сингулярность, объектно-ориентированная онтология, последний черный постмодерн. Черный Делёз, как сейчас принято говорить, фактически последние акты человеческой философии, а на этой философии построена наша технология, наша политика, наша социология, наша культура, там наша военная промышленность. Все построено на Делёзе. На самом деле, там, где мы создаем высокоточное оружие, это и есть оружие скольжения в бездну. На самом деле, технология, техника... Техне по Хайдеггеру – это судьба, метафизическая судьба человечества. И вот в религиозном смысле это и есть авадон. То есть это скольжение в бездну. Техника разъедает горизонталь человеческой истории и обрушивает нас в бездну отчуждения, где нас просто человека больше нет. Есть дасман, дазайн экзистирует неаутентично. И на этом, как бы сказать, все обнаруживается. Но когда он будет экзистировать, как сегодня, неаутентично и подменяться уже просто постгуманистическим горизонтом, в этот момент и появится, объявит о себе, и объявляет о себе в полной мере радикальный субъект. Теперь, это вот самое главное, на мой взгляд. И это проблема для Адама. Это проблема не только для Донбасса. Хотя на Донбассе Адам и разыгрывается. Вот что важно, почему вот Даша такое внимание уделяла Фронтиру в свое время, совсем недавно. Потому что Фронтир – это то та территория, которая находится между есть и нет, та территория, которая находится между этим и тем, я имею в виду латиновские термины, то, как трансцендентное, это как имманентное. Вот фронтир – это то, что находится между ними. И сегодня горизонтальный фронтир Новороссии стал метафизическим фронтиром сакральной священной истории. Там решается судьба Адама. То есть это фронтир Адама. И мы видим, как трудно идет наша специальная военная операция, потому что это не техническая вещь вообще. Потому что специальная военная операция – это метафизика, чистая метафизика. Здесь как раз радикальный субъект, то есть последний штрих, последний крюк человечества, которое пытается остаться человеческим, сражается против бездны, против скользящей бездны Авадона. И поэтому украинские убийцы и Запад, который поддерживает украинский терроризм и нацизм, обнаруживаются сегодня целиком упакованным в философский контекст. То есть за каждым украинским убийцей стоит ЛГБТ, за каждым ЛГБТ стоит постмодерн, за каждым постмодернистом стоит искусственный интеллект. И дальше это все замыкается на военно-промышленный комплекс, поставляющий хаммерсы для уничтожения нас. То есть две армии, две философские армии. Одна из них оформлена идеально просто. Наши противники оформлены идеально. Они проработали своими сетями все. Они включают не только себя, но и не себя. Они существуют не только на Западе, но и на не Западе. Они существуют и у нас. И как вот Бжезинский много раз говорил, Запад много раз рассказывал эту историю, как мы с ним один раз встречались. И тогда Бжезинский сказал, что шахматы – это игра для одного. Вот сегодня Запад пытается играть в шахматы для одного. То есть они делают сам шах, там на какое-то действие со стороны Запада, они поворачивают доску и действуют от нас, от имени Индии, Китая, арабского мира, там, кого угодно, российской армии. Они играют в одни шахматы, по крайней мере, они так считают. И вот в этой игре одного человека в шахматы, который вращает доску и сам с собой делает ходы, но когда он начинает проигрывать, он начинает помогать самому себе, естественно. Он наведомо делает неправильный ход. Вот в этом фронтире этой почти заведомо проигранной партии включается новая сила. Новая сила, которая не предопределена и не предусмотрена никем. Это сила вот той вертикали, той радикальной субъектности, которая на этом фронтире дает о себе знать. Соответственно, это вот как я вижу соотношение метафизики и военной карты Украины и одновременно, как я вижу, момент истории. Мы стоим просто даже не на пороге Армагеддона, а мы находимся внутри битвы на поле Армагеддон. То есть мы уже здесь. Страшный суд, вот это то, что происходит сейчас. Это происходит разделение на козлищ и овнов, на правых и неправых. И здесь, конечно, распределены роли совершенно однозначно. Мы представляем собой овнов, они являются козлищами. Но здесь разница. Они есть козлища, они есть козлы отпущения, они есть бездна, то, с чем мы воюем. Но есть ли кто мы в этой ситуации? И вот это очень важно. Когда мы проводили философские соборы и беседы с нашими добровольцами и воинами Донбасса, они подчеркивают, что чем больше ты думаешь в ходе специальной военной операции, вот участвуя в этих фронтах, будучи частью этого процесса войны, тем больше ты осознаешь метафизическое значение происходящего и метафизическое значение того, что такое русское воинство в этой ситуации. Это, конечно, не просто инструмент российской государственности. Это нечто совершенно иное. В этой ситуации русское воинство, которое сражается с этим абсолютным врагом непосредственно лицом к лицу, это намного больше, это просто нечто совершенно иное, нежели инструмент российской государственности, реализующий свои скажем, национальные интересы, как бы их ни рассчитывать. Это даже не битва ни за какой суверенитет. Это битва за человека, битва за Адама. И если у человека в окопах есть сердце, а у большинства из них, практически у всех людей, которые оказались в окопах, есть человеческое сердце, они и есть Адам. Вот тут радикальная субъектность, то есть адамичность и пробуждается в этот момент. Если они еще обладают достаточным аппаратом интеллектуальным и определенной культурой для того, чтобы думать, вот тут и начинается самое, самое важное. Начинается мысль внутри этой последней битвы. И с ними разговор складывается очень легко. Очень легко. У меня просто легко. Они прекрасно понимают, что я им говорю. Я прекрасно понимаю, что они говорят. Созвучие полное. Они прекрасно осознают метафизическую глубину того действия, в котором они принимают непосредственное участие, живя осознанно, осмысленно, находясь на этом фронтире. Между жизнью и смертью, между бытием и небытием, между историей и ее концом, между ангельским воинском и бездной, которая нас атакует. Вопрос такой, в какой мере, вот это уже, наверное, ближе к нашим практическим, наверное, заботам, в какой мере это осознается нашим государством и нашим обществом? Здесь у меня ответ, на мой взгляд, такой, что ни в какой мере, что российское государство и российское общество вообще находятся вне этого контекста и полностью пребывает в сне Авадона. То есть мы скользим, мы как скользили, так и скользим. Просто и разница между вот состоянием нашего общества и нашего государства и какой-то другой страной, которая глубоко находится в процессе такого стремительно кончающейся истории, нет никакого. Но в обществе и в государстве нет, просто все считают, что техническая операция, которую надо там выиграть, как-то надо подогнать. Но есть одно исключение. Помимо этого, в государстве и в обществе, помимо государства и общества, мы еще и народ. А народ – это нечто иное. Народ – это то, что непосредственно связано с человеком. А русский народ связан, видимо, с какими-то теми сторонами, теми аспектами вселенского исторического человека, с теми регионами Адама, которые являются самыми сердечными, самыми важными. И вот народ сейчас, в данный момент, так же, как и участники специальной военной операции, способные думать перед лицом смерти, а только перед лицом смерти, и можно думать, все остальное это не мысль, а такая чепуха, демагогия, схоластика. Вот наш народ чувствует эту финальность, эту предельность того, что происходит. Он выразить это не может, но он определенным образом делает первые попытки движения внутри этих совершенно застывших глобалистских форм, в которые его поместили. Это движение почти незаметно, но оно есть. Оно есть, и оно резонирует с нашим фронтом. Соответственно, есть те, которые находятся в тылу, которые осознают себя в тылу, и которые понимают, что понимают или предчувствуют, даже понимают слишком громко сказано, предчувствуют ту фундаментальную метафизическую ситуацию, в которой мы пребываем. Соответственно, и это движение, это, знаете, как легкое волнение купели в Вифезде, когда, помните, в Евангелии были описаны такие пруды, небольшие озерца, бассейны, в которых один раз в год входил ангел. И тогда вода начинала без всякой причины, без всякого ветра дрожать, покрываться рябью. Если первый, кто больной, немощный, смог оказаться в этой воде, он исцелялся после этого. И вот сейчас в нашем народе, на этой абсолютной такой, на полном штиле экзистенциальном, в котором мы пребываем, без всякого намека на бурю, идет легкая, едва заметная рябь. То есть ангел прикасается к нашему народу непосредственно. Это не буря еще, это даже не волна. Это та рябь, которая даже незаметна в каком смысле. Мы продолжаем ходить, мы заходим, мы идем по улице, мы не видим этого. Но если мы очень внимательно прислушаемся к этой рябе, к голосу русского в нас, потому что это очень тайный, очень глубокий голос, то мы почувствуем и осознаем, о чем идет речь. А вот люди уже на там, где валы войны уже уничтожают все вокруг, уничтожают бытие, вот там, конечно, это приобретает уже осмысленные четкие формы. И последнее. Таким образом, что можно сказать? Что считать, что как что-то новое перед нами там стоит, что мы сейчас должны какой-то перелистнуть страницу прошлой истории, и будет какой-то новый этап, новое творчество, новая философия, новая политика, новое государство, все это абсолютно неадекватно, на мой взгляд. Просто мы должны осознать, что нового уже нет, что вообще все. То есть у нас есть неосмысленное старое. Непонятое старое, непонятое закончившееся, завершившееся. И наше новое, наше актуальное, наше будущее заключается в правильном осмыслении, если угодно, в интерпретации, в дешифровке, в экзистенциальной метафизической дешифровке даже не просто старого, а то, что кончилось и сейчас переходит на наших глазах в вечность. Соответственно, я думаю, что роль художника в этой ситуации, роль человека творческого, роль человека пробужденного в том, чтобы дать формы радикальной субъектности, чтобы описать адекватно ситуацию конца и чтобы услышать вот эту рябь, чуть-чуть тронутую ангелом поверхности воды русского народа и одновременно сомкнуть это, попытаться сомкнуть, конечно, нет, это сложно, слишком сложная задача, попытаться сомкнуть вот это состояние такой предпробужденности, которая живет в глубине русского сердца, с метафизической проблематикой. Здесь нужны совершенно новые образы. То здесь нужны совершенно новые подходы, нужны новые формулы, новые слова, новые философские обобщения. Причем не новые, не следующие. То есть вот этот написал следующее, одно написал другое, а это третье. Все уже написано практически. Все уже сказано. Только это, чем больше мы начинаем все это высказанное, продуманное и сказанное обнаруживать, тем меньше людей это интересует. То есть вот это как бы сообщающие сосуды. Когда все скрыто, люди дико интересуются тем, как бы нам достать какую-то книжку, которую невозможно там прочитать, нигде запрещена и так далее. Когда все эти книги там распространяются, люди говорят, да ладно, скучно, пойду там потыкаю в айфон. И ладно, там как бы внуку сопли утру и на дачу там сайдингом и побью стенку, которую забыл обить. И вот как бы сказать, раз, и люди, мы подскальзываемся. Мы можем подскользнуться из-за того, что мы не знаем. Мы можем подскользнуться из-за того, что мы знаем. Мы скажем, что мы не знаем, потому что мы не виноваты, у нас этой книги не было. Теперь мы говорим, у нас слишком много книг, они все лежат, и они все, например, кто-то скажет дорогие, кто-то скажет дешевые, они слишком дешевые, чтобы я их читал. Просто они стоят всего там 500 рублей. Любой дурак может. А мне добавить что-то такое. Вот. То есть мы найдем миллион способов только не говорить о главном, о фундаментальном, не думать об этом, убежать. Это тоже скольжение, это распыление. И это определенная фатальность, которая захватывает в свои механические тиски все, что есть механического в нас, кроме истинной человечности. И теперь последнее, что правые и левые, я хотел сказать, что вот, на самом деле правые и левые само по себе, особенно в современном мире, это просто инструмент отчуждения. Потому что если либерализм построил такую модель, которая включает в себя правую экономику и левую политику, и он расширил это на крайне левую политику, вплоть до троцкизма культурного, и на крайне правую экономику, вплоть до Айн Ранд и так далее, и получил почти полный контроль над всеми политическими теориями, которые на современном Западе, то есть в эпоху богоборчества, и сложились. Единственный способ, если двигаться последовательно, это совершить короткое замыкание. Взять правых в политике и левых в экономике, замкнуть их и посмотреть, что будет. Будет короткое замыкание. Цепь сгорит. Вместе с этой цепью загорится сам дом. Потом вместе с этим домом загорится газопровод. Вместе с газопроводом взлетит в небо просто вся западноевропейская цивилизация и все их сети, которые находятся внутри. Поэтому здесь совершенно просто. Если мы хотим участвовать в битве конца времен на политическом уровне, надо просто взять и соединить два конца провода. То есть устроить политологическое короткое замыкание, что, собственно говоря, и там, много раз описано и так далее. Просто все говорят, ну это понятно, не делая этого, потому что или кто-то говорит, это невозможно, это запрещено, тоже не делая этого. А вот вы попробуйте и сделайте, как вот связисты во время Второй мировой войны, которые для того, чтобы связь на фронте, разрубленную снарядом, они пускали этот ток через себя, зубами зажимали, зажимали два конца провода. Вот зажмите два конца провода и посмотрите, что будет. То есть вот попробуйте объединить правых и левых. Дальше следует взрыв. И, скорее всего, первыми погибнете вы, а не кто-то другой. Но на самом деле, если вы и погибнув сможете держать правых и левых вместе, и в этом и есть смысл соглашения Дарьи Платоновой, о котором идет речь, вот тогда мы действительно имеем шанс осуществить это короткое замыкание всей системы, если говорить о политике. То есть объединение правых и левых на антилиберальном полюсе, правых политически и левых экономически, и держать это ценой своей собственной жизни, это цель политического солдата в новых условиях. А художник, конечно, он и есть этот политический солдат. Он должен не скрывать эту драму, этот разрыв, эту финальную трагедию человеческой эсхатологии, а ее акцентировать, а ее представлять, ее проживать. И либо проживать напрямую, либо ее иллюстрировать, если угодно. То есть задача художника сегодня – это создать систему иллюстрации последних времен. То есть задача описать, изобразить и осмыслить, и дать ключи осмыслению конца света. Никакой другой проблематики в искусстве, кроме эсхатологической, мне представляется сегодня нет. Но она вбирает в себя все. Она вбирает в себя все, поэтому у художников есть только один путь и один смысл – это быть последними художниками империи, быть последним художником человечества. И последним – это очень важно, быть последним художником человечества, стать последним художником человечества, потому что в какое-то время… Вот вы, наверное, смотрите «Любовь и роботы», вот такой сериал, мультфильм западный, очень популярный, где художник, великий художник, оказался бывшим роботом, который мыл бассейн, и поэтому он изобрел такой голубой цвет веги, который содержался в воспоминании о том, когда он был роботом, чищущим бассейн, и вот этот цвет кафеля стал его новым искусством. Это тоже последний художник человечества, но это уже как бы последний художник по их версии. Если они победят, то живопись будет как в этой истории. Но если они победят не в битве за будущее, а в битве за смысл конца. Если победим мы, и мы должны победить в битве за смысл конца истории, то последним произведением и последним художником будет нечто другое. Благодарю вас.
Александр.